уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. В «Умных парнях» у нас сегодня Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Станислав Павлович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва», официальная группа ВКонтакте «Говорит Москва». Где хотите, там смотрите. Везде можно. А новость сегодняшнего дня, по крайней мере, пока что источник только ведомостей об этом сообщает, ну, может быть, это такая проба пера. Минфин предложил закрепить в обновленном бюджетном правиле цену отсечения в $60 за баррель и зафиксировать объем добычи нефти на уровне 9,5 миллионов баррелей в сутки. Понятно, что новость в большей степени экономическая про заполняемость бюджета и прочее, но все-таки вот это фиксирование объема добычи нефти на уровне 9,5 миллионов баррелей зачем?
Ну, видимо, Минфин считает, что слишком много тратить денег в текущих обстоятельствах не нужно. Угу. Нужно создать механизмы, которые бы формально ограничивали эти траты. Но на самом деле это очень долгий спор относительно того, сколько денег и в какой формате нужно тратить внутри России, не является ли это опасным шагом.
Да.
Вот Минфин, на самом деле, и при нынешнем своем руководителе, и при предыдущем руководителе считал, что если много денег тратить внутри страны, то с учетом наших особенностей экономики это вызовет излишнюю инфляцию, девальвацию, то, что называют слово «mal investment», то есть плохими
тратить
инвестированиями,
не надо, да.
Все будет дороги украдено и так далее. Ну, наверное, какое-то там здравое зерно было. Это, кстати, была политика, а сейчас скопирована с Норвегии.
Uh-huh.
Ну, как бы вот Норвегии, вы знаете, там уже как бы нечего построить, да, вот куда давать туда девать деньги? Давайте мы где-нибудь стерилизуем, как говорят, и купим что-нибудь за пределами Норвегии. Мы примерно то же самое сделали с Россией. Но я всегда считал, что Россия не Норвегия, хотя бы с точки зрения того, что у нас еще есть чего построить.
У нас просто территория больше, по крайней мере.
У нас, вот, вы знаете, куда-нибудь приезжаешь, и нет дороги. То есть, ну, по крайней мере, можно ее построить было бы. Uh-huh. Дальше рассчитывать в духе, так говорят, кейнсианской логики, что эта дорога кого-нибудь туда привлечет. Может быть, люди будут в этом городе жить и работать и в соседнем, вместо того, чтобы ехать в какой-то очень большой центр. Может быть, какое-то предприятие будет лучше работать при наличии дороги. Может быть, какой-то малый бизнес что-то там откроет, если будет дорога.
Это другое экономическое мышление.
И у нас таких проектов, на самом деле, было много. И автомобильные дороги. Вспомните известный проект скоростной магистрали Москва-Казань,
да.
Железнодорожный, от которого
уже
отказались, и на который как раз предполагалось эти деньги из ФНБ. Ну и так далее. То есть таких проектов много. Я согласен, что там зачастую появляются лоббисты, которые говорят, дайте нам деньги, мы сделаем нужный проект, а до конца обосновать они его не могут. Но, с другой стороны, вы понимаете, такая логика, скажем, полгода назад, может быть, больше бы находило понимание, чем сейчас, uh-huh. когда мы оказались в ситуации, при которой накопленные деньги нам недоступны, они заморожены, 300 миллиардов долларов, и не исключено, что на Западе могут быть приняты политические решения отдать эти деньги Украине. Поэтому, может быть, в этой ситуации лучше было бы построить, пусть не самую эффективную, но хоть какую-то дорогу в России. Вот. Так что я думаю, что на самом деле то, что сегодня «Ведомости» написали, это такая часть обсуждения того, что делать.
Пера, да,
мы наверняка еще окажемся в ситуации, при которой эти решения будут пересматриваться по ходу процесса.
Но хорошо, но от этого можно толкнуться, что вот у нас наш Минфин говорит, точка отсечения есть в $60 за баррель, а есть попытка такого создания международного консорциума, который говорит, а давайте мы сделаем так, что русская нефть будет стоить не дороже там чего-то. Сегодня были новости, что Южная Корея якобы может к этому присоединиться, и вот здесь какие механизмы, какую цену считать эталонной, кто согласится, а самое главное, согласится ли продавец за такие цены продавать, ну это вообще странно.
Ну, ваш вопрос задают себе все остальные, собственно, люди, в том числе и те, которые...
Ну, не в Европе, я думаю.
Которые, собственно, говорят, а как же, как этот механизм будет работать технически?
В рынке.
Вот если бы сейчас на дворе был какой-нибудь 90-й, я не знаю, 5-й год, да, момент однополярности в мире, тогда еще какой-то шанс, может быть, было это можно сделать, как-то там сильно надавив на Китай, на Индию. Сейчас, когда китайская экономика по паритету покупательной способности больше, чем американская, когда самостоятельность китайского поведения никем не оспаривается, когда есть самостоятельность индийского поведения, которое никем не может быть оспорено.
Хотят покупать иранскую нефть, хотят не покупают.
И ну, заставить их это не делать не получается. Я даже не уверен, что в 95-м году это можно было сделать. Но сейчас это нужно делать некий картель покупателей, монопсонический картель.
А рынок сейчас чей, покупатель или продавца? тогда, может быть, от этого
я думаю, что с учетом населения Китая и Индии, это рынок покупателя, конечно. Покупателя. Значит, не получается создать картель при наличии крупных покупателей, которые будут вне него. Китай и Индия могут покупать российскую нефть со скидкой. Uh-huh. Они эту скидку получают сейчас. Там она меняется в зависимости от конкретных недель, доходила до третьей стоимости, сейчас существенно меньше стало. Они могут напрямую с российскими компаниями договариваться о скидках. Зачем им участие в каком-то картеле и согласование своих действий с какой-то штаб-квартирой, которая находится, условно говоря, там в Брюсселе или Вашингтоне? Зачем это делать, если они прямо здесь и сейчас эту скидку могут получить? И самое главное, как смотреть, что это все исполняется? А если кто-то захочет, например, купить дополнительную нефть, ему придется переплатить, а тут потом выяснится, что кто-то еще в мире хочет купить дополнительную нефть, а они еще переплатят. Где механизм контроля? Нет же никакого-то мирового правительства. Uh-huh. Вот, может быть, в 95-м году, вот если вы читаете там хоть академические работы, хоть публицистические, там было такое ощущение, что мы живем в какой-то большой конфедерации, где есть одна столица в Вашингтоне, они как бы за всех все решают, что стоит на компьютерах, какие правила игры финансовые, и все остальные как просто подчиняются. И просто ваше правительство там в России или, не знаю, в Никарагуа, они решают какие-то местные вопросы, там, не знаю, какой провести фестиваль. Но мы сейчас живем в другом мире, поэтому я не думаю, что этот картель покупателей будет возможен. Кроме того, вдруг Россия откажется продавать.
Вот в том-то и дело.
Но если она скажет, что а зачем нам продавать по той схеме, которую вы нам предлагаете, не имеющей никакого отношения к рынку, тогда мы просто снижаем свой экспорт, и происходит сценарий, который был описан в докладе JP Morgan Chase, который написал, что в таком случае Россия снижает производство нефти, снижает экспорт, и цена на нефть взлетает до $380 за баррель. И
нет, после как чего... написал Майкл Макфол, хорошо бы, чтобы Россия вообще бесплатно все поставляла.
Это, ну, Макфол тоже весел. Кстати, он предлагал схему, которая называется эскроу-счета. Вот те, кто покупал квартиру, знают, что такое эскроу-счета, вам дают деньги, которые где-то как бы лежат, и только в будущем вы там можете получить к ним доступ при определенных обстоятельствах. Такую штуку делали, например, с Ираком во время программы «Нефть в обмен на продовольствие». Проблема в том, что Ирак был вынужден на это согласиться после военного поражения. Я как бы извиняюсь, но военного поражения России нету, да? Uh-huh. Во-вторых, где гарантии, что Россия при своем масштабе, да, с ней будет такой же эффект, как с Ираком, который был просто гораздо меньше, в том числе с точки зрения места на рынке. Поэтому я не думаю, что это сработает.
Никак. Ну, а ради чего все это тогда, вы видите?
Ну, потому что нету возможности доказать и своим коллегам, самим себе и своим избирателям, что их санкционная линия принесла успех. Поэтому приходится изобретать какие-то новые шаги, которые якобы показывают, что давление усиливается. Ну, то есть, они приняли меры, эти меры не привели к изменению политического курса России. Что сказать, что меры не сработали? Надо сказать, надо больше меры принимать. Дальше. А на самом деле, кроме газа, там больше ничего и не осталось. Поэтому они изобретают, а давайте мы введем ограничение цены на нефть. Более того, они это говорят в тех условиях, когда часть стран Большой Семерки уже отказалась от российской нефти, США, Канада, Великобритания, а страны Европейского Союза проголосовали официально по процедуре в Совете Европейского Союза о вступлении в эмбарго в силу 5 декабря на импорт российской нефти морским путем. То есть, для какой здесь смысл ограничения цены? Для того, чтобы проторговать оставшиеся...
Торговля какая-то?
Ну, 2-3 месяца, что ли?
Торг с Российской Федерацией.
Но ведь если будет эмбарго какие-то в декабре, то есть зачем тогда низкая цена, нет, чтобы
торговать... Нет, знаете как, это демонстрация того, есть страшная эмбарго, вы вообще никому из нас не сможете продавать, а есть не эмбарго, но что-то неприятное, это хороший дисконт.
Ну, при условии, что за эмбарго уже проголосовали, мне кажется, это нелогичным. Если бы сейчас какой-то европейский политик вышел и сказал, вы знаете, мы готовы эмбарго отменить с 5 декабря, а в обмен вы будете нам продавать нефть, условно говоря, по $50, то можно было хотя бы чего-то обсуждать. Но при том, что у них нет ни одного политика, который бы сказал, что решение Совета Европейского Союза отменяется про эмбарго, ну, как это выглядит? Ну, не знаю, сентябрь, октябрь поторгуем по каким-то сниженным ценам, а потом полностью прекратим. Но это какая-то мышиная возня. Два месяца здесь ничего не решают. То есть, мне кажется, это такая просто попытка сказать, что мы суперстрашные меры примем. Кстати, то же самое касается золота. Вот сегодня 7-й пакет обсуждает санкции, там золото. При том, что все знают, что основные покупатели золота теперь в мире – это Китай и Индия. В Китае вырос спрос на треть в прошлом году. То есть, тоже изображение активности.
Просто. А алмазы выводят, наоборот, из-под санкций.
Как да, кстати, для касается еще с точки зрения там некоторых сельскохозяйственных вещей выводятся. И потом, хорошо, ну, допустим, они ввели эти вещи, можно подискутировать там по золоту. Хорошо, дальше что должен быть? 8-й пакет? Про газ?
Бесконечно.
Так вы же про газ только что говорили, что, оказывается, Россия должна его больше поставлять. То есть нельзя одновременно требовать от России не поставлять газ и поставлять газ. Это же полный абсурд. А что будет в 9-м пакете санкций? То есть, мне кажется, сами ребята себя загнали, европейские, в угол, что потому делать? Что они сказали, что их меры должны привести к изменению политического курса России. А раз политический курс не меняется... Ну, значит, надо будет признавать, что пакеты эти бесполезные.
Они «Газпромбанк» санкции не выводят.
Вот да, ну потому что через него ведут транзакции по газу. Совершенно верно. Ну,
а в этой связи любопытно, что, помните, обсуждали латвийская нефть, так называемая, появилась, да. Нефть с молекулами свободы, это там российская нефть, смешанная, значит, с какой-то более демократической нефтью. Вот, но на этом фоне Российская Федерация говорит, а мы тогда создаем свой эталонный сорт. Но у нас же есть сорт «Юрлс». Что такое эталонный сорт нефти, о котором сейчас, ну, принципиально новым говорят?
Давайте я скажу пару слов на тему того, что мы смешиваем нефть.
Да.
Действительно, такие вещи существуют в мире, и некоторые вот коллеги там зарубежные даже так шутили, что если Ирак и Венесуэла написали курсовую работу по теневой торговле нефтью, то, значит, Иран написал диплом, а Россия напишет диссертацию. Да. Потому что действительно механизмы торговли России будут еще более масштабно применяться, чем раньше, ну, в силу масштабов российской торговли нефтью. Венспилская эта смесь, латвийская, это только один из вариантов. Угу. Можно перемешивать нефть танкер-танкер, которые в море просто встречаются, отключая транспондеры, и вы это дело не отследите.
Да.
Есть возможности перевалки в портах, например, ближневосточных.
Это с иранской нефтью, кстати, происходит так в Арабских Эмиратах.
Так я говорю, потому что Иран этим тоже занимался, но Россия на новом уровне это выведет, да, там был диплом, здесь диссертация. А Блумберг писал про перегрузку в Египте, потом писал про Фуджайру в Объединенных Арабских Эмиратах. Я уверен, что там послезавтра еще напишут про десяток разных портов. Так что это, во-первых, работает. Во-вторых, официально американцы признали, что, скажем, российская нефть, попадающая в Индию, и там перерабатываемая, превращающаяся в нефтепродукты, можно поставить эти нефтепродукты на Запад, в том числе в саму Америку. Официально американский Минфин разрешил это делать. То есть индийцы покупают российскую нефть со скидкой, делают нефтепродукты, направляют их в страны Запада, привет, все логично и легально. Что касается теперь своего сорта. Вот эта история для нас действительно болезненная. Мы много лет пытались ее создать.
Эталонный сорт.
Да. Это, ну, то есть мы пытались отвязаться от западных механизмов ценообразования, потому что наши нынешние сорта, типа Юрлс, он у нас не единственный сорт, у нас есть другие сорта, ESPO, там, Сокол, они привязаны к чужим бенчмаркам. Что такое бенчмарк? Это эталонный сорт, как бы от которого остальные отсчитываются. И вот проблема в том, что Юрлс, как правило, считался нефтью более дешевой, чем бренд, за исключением определенных ситуаций на рынке, когда там был большой спрос именно на тяжелые сорта нефти. Вообще, американцы создали эту систему торговли нефтью со своей финансовой инфраструктурой после войны судного дня 1973 года, когда, с одной стороны, ОПЕК показал свою силу, а с другой стороны, американцы придумали финансовые механизмы, как снижать давление от этих стран-поставщиков. И мы пытались отвязаться от них. Например, был такой опыт, который назывался «Репко». Russian Export Blend Crude Oil, российская смесь сырой нефти. Не проскочил вариант. Потом еще пытались несколько сделать наши собственные сорта. Может быть, теперь, когда нас приперли к стенке, нам уже не получится как бы отступить, нам придется, хочешь не хочешь, создавать свой сорт нефти, который бы торговался вне финансовой инфраструктуры доллара и который бы имел свое ценообразование при поддержке тех стран, которые мы условно называем дружественными.
Так.
То есть, если они будут покупать достаточное количество нефти, если они будут готовы покупать именно по этой схеме, если над физическими поставками вырастет финансовый бумажный как бы электронный навес, который тоже устроит наших китайских, индийских и прочих коллег, тогда это дело сработает. Но, вы знаете, работа сложная. Вот статья в Bloomberg на эту тему, она там обещает, что к середине следующего года только это может быть запущено. Давайте дождемся следующий день следующего года и посмотрим. Ситуация непростая, исходя из предыдущего опыта. Но, с другой стороны, понимаете, тут уже, когда к стенке поезжали, хочешь не хочешь, придется эффективнее работать.
Ну, просто получается, что есть эталонный WTI, есть эталонный бренд, я правильно понимаю, и теперь нужен нам, тоже нужна своя эталонная там русская нефть, чтобы, соответственно, мы сами могли формулировать цену или что?
Да, чтобы создавался механизм цены, который был бы отдельный от американцев, который нельзя было бы влиять через американские возможности, влияние на ситуацию на биржах. Это такая сложная штука. Они вот действительно создали механизмы, при которых вот хотите торговать нефтью через доллары, ценообразование через наши биржи, там, страховки через Лондон, то есть все делается через нас, через англосаксонский мир.
Да.
И это, по большому счету, очень многих устраивало, потому что, ну, как бы так все привыкли работать и работать. Ни у кого же не придет в голову в 95-м году спрашивать, а что должно быть на компьютере? Или MS-DOS, или Windows какой-нибудь, да? А сейчас мы живем в другом мире, где мы вынуждены искать альтернативы. А хоть операционным системам, хоть страховкам, что хоть механизм ценообразования, ну, мы даже это сейчас с вами видим. Ну, не знаю, отношение к доллару полгода назад было несколько другое, чем сейчас. Сейчас его зачастую даже сложно потратить человеку обычному, там, не имеющему доступа там, к каким-то заграничным механизмам. Поэтому они как бы сами на самом деле рискуют разрушить те механизмы торговли, которые не создавали, и которые на самом деле были им выгодны десятилетиями. Ну, как говорится, флагом в руки.
Ну, просто здесь вопрос возникает в следующем, что, вот, скажем так, стратегически речь идет о попытках помешать Российской Федерации в принципе продавать энергоресурсы, тем самым пополняя казну. Вот, потому что тут была новость сегодня, что вот готовится очередной пакет санкций, и туда там включен какой-то завод, уже не помню, как он называется, очередной завод. И формулировка такая, чтобы, значит, лишить возможности получать прибыль, там что-то такое, поэтому вводятся санкции. Вот, потому что можно же дойти до того, что арестовывать суда в море, помните, как это было с вот у берегов Греции, и экспроприировать эту нефть. И все.
Нет, можно дойти до ядерной войны. Вопрос в ставках в этой самой игре. То есть, если вы начнете арестовывать российские суда, ну, вы приведете к тому, что российская нефть не будет присутствовать на мировом рынке. Дальше опять смотрите на цену и думаете о том, понравится ли это вашим избирателям, понравится ли это китайцам, а если они начнут возмущаться, а если все остальные начнут возмущаться, если все скажут, что западные правила игры, которые и так были не очень справедливы, вообще нам перестали нравится. Работать. Mm-hmm. То есть это вопрос ставок в игре. Они, конечно, с удовольствием бы предпочли, чтобы нас вообще не было, чтобы вместо России было несколько государств, которые бы там продавали что-нибудь задешево там, и так далее. Но чисто технически этого сделать не получается, поэтому приходится... Ну, как это, знаете, реальность вносит изменения в идеологию, да, вот поэтому приходится приспосабливаться. Они сначала поняли, что нас полностью не убрать, стали говорить про ограничение цены. Поняли, что ограничения цены не работают, будем давить через технологии. Поняли, что скоро поймут, что технологические ограничения тоже не всесильны, потому что в России есть свой научно-инженерный комплекс по нефтегазу, есть Китай, который, мягко говоря, тоже серьезная страна. Китайцев и марсоход есть, и готовы строить квантовый компьютер. Это не Китай 80-х, 70-х годов, поэтому... Предположить, что у нас за счет технологических ограничений получится задушить, но тоже не получается. Будут искать новые механизмы.
Слушатель наш пишет, что для лоббистов продажи энергоресурсов рост мировой экономики отвечает их интересам. Почему дипломатия оказалась неэффективной? Ну, не знаю, про дипломатию ли стоит нам с Станиславом Павловичем сейчас говорить, потому что мы все-таки про нефтегаз говорим. Здесь скорее вопрос в следующем. Насколько вот эти энергетические, экономические войны, которые сейчас развернулись на нескольких континентах, они, в общем-то... как бы способствует тому, что какая-то из сторон добивается своего. То есть мы помним, что, помните, Байден требовал от, когда нефть пошла резко вверх, требовал от союзников распечатать свои резервы. Союзники говорят, во-первых, это сложно, надо смотреть, условно, не протухла эта нефть, это распечатывание, надо потом заполнять эту нефть, она все равно дорогая. Поехал к саудитам, саудиты вроде согласились эту нефть наращивать, посунулись к Венесуэле, Венесуэла сказала, нет, вы нам компенсируете санкции, тогда, может быть, мы распечатаем опять свою систему. Но не получается.
Ну, Венесуэла, мало того, что надо снимать все санкции, потому что как-то сложно говорить, что Венесуэла теперь спаситель человечества от страшной России, когда вы сами считаете, что президент Венесуэлы вообще другой человек, чем который там формально принимает решение.
Но их заводы просто заточены под тяжелую венесуэльскую нефть, и они вынуждены были покупать нашу
нефть. Такой момент, естественно.
Да.
Ну, то есть, мне кажется, вообще у ребят нет какого-то плана действий. Что касается про Саудовскую Аравию, Саудовская Аравия на максимум, что согласилась, это увеличить...
На пару миллионов, по-моему.
Увеличить... Да. Темпы прироста своей добычи на 50% на июль и август. То есть темпы прироста просто немного увеличатся на июль и август. Вот и все. То есть, иными словами, раньше они планировали плюс 170 тысяч баррелей в сутки добавить июль и август, а сейчас будет 170 тысяч плюс 50%, где-то 250 тысяч. Но это... капля в море, потому что общий прирост, согласованный в рамках ОПЕКа плюс на месяц, это 0,6 миллиона баррелей в сутки. Uh-huh. Другое дело, что многие журналисты в этом деле не разобрались и считали, что Саудовская Аравия сейчас чуть ли не побежит заменять там Россию на всех рынках. Это не так. Наследный принц Салман сказал, что по итогам лета будет новое обсуждение сделки, которая придет на смену нынешнему формату ОПЕКа плюс, и Россия будет участником этого формата. Потом, правда, он сказал, что... У Саудовской Аравии есть долгосрочная стратегия по наращиванию добычи нефти с нынешних примерно 10,5 миллиона баррелей в сутки до 13. Но это на самом деле он просто сказал то, что они раньше говорили, что когда-нибудь в будущем, там, в 2027 году, будем наращивать. И то он сказал, что 13 – это максимум. Если сказать честно, даже 12 – это уже очень напряженный уровень. Максимум исторически Саудовская Аравия добывала 12,3 миллионов баррелей в сутки. И это было во времена ценовой войны с Россией и американскими производителями весной 2020 года. Они как бы скакнули к этому уровню, показали им, что... Вы знаете, все бойтесь, мы можем всех залить нефтью, да, остальные все
удохните. Супертанкеры фрахтовали все, да,
использовали, запасали. Кстати, экспорт свои из запасов там экспортировали и так далее. чтобы показать, что мы уже можем все угодно, даже на самый дешевый сын, а вы все просто умрите. Но они подскочили к этому делу и поняли, что самим тяжело, и упали вниз, и согласились на сделку ОПЕК+, которая действует вот до сих пор и только через пару месяцев закончится. Поддерживать максимальный уровень добычи – это очень опасно. А если у вас какая-то авария, вам не на что переключиться. То есть максимальный уровень – это, знаете, как вот типа работать постоянно на износ. Надо какой-то люфт иметь. Конечно. Поэтому моя версия, что они будут добывать постепенно, там, может быть, увеличат 11, 11,5, 12 – это максимум. 13 – это, может быть, через 5 лет со всеми встретимся и про 13 обсудим. И никак это не решает проблему потенциального исключения российской нефти с рынка.
А почему все-таки американцы, насколько я понимаю, они же давно стремились, в общем-то, как раз вот этот конгломерат ОПЕК, картель этот разорвать, потому что они не входят ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+. Вот. Но им в итоге не удается. Почему все-таки этот консорциум остается довольно прочным, хотя в 2020 году, когда были кризисы, когда вот сделка там не заключалась, уже говорили, что ОПЕК приказывает долго жить.
ОПЕК обычный, он действительно приказал долго жить, он формально существует, но он уже не при делах, он с 16-го года, ну, в 16-м году, в конце года был создан ОПЕК+.
Да.
И обычный ОПЕК уже как бы фактически, но все уже говорили, специалисты, что он как бы ничего не может сам по себе решить. А вот ОПЕК+, ну, то есть, куда вошла Россия, там, и прочие всякие страны, типа Азербайджан, Казахстан, это уже другое дело. А американское отношение к ОПЕКу вообще-то за последние два года сильно менялось, ОПЕКу+. Ведь в чем был смысл ОПЕКа+ образца весны, лета 2020 года? Так Трамп сказал, что, вы знаете, ОПЕК+, хорошая организация, давайте с ними договоримся, они сократят добычу нефти, цена нефти вырастет, и американские нефтяные компании, которым Трамп был близок, конечно, они выиграют. Да. То есть, оказывается, на тот момент ОПЕК была хорошая штука.
Потом пришел Байден.
А сейчас, оказывается, у нас надо уже, у нас в Америке, принимать акт против ОПЕКа, который называется НОПЕК, акт, что ОПЕК – это страшный картель ОПЕК+, значит, мешает все, кто в нем зеленым участвует, значит, надо его давить, он искажает там рыночные механизмы, мешает зеленым и так далее. Значит, прошло опять какое-то время, и оказывается уже, но ОПЕК принимать не будем, вместо этого поедем в Саудовскую Аравию, как это?
Договариваться лично.
Договариваться лично с Салманом, там, бить кулачки и так далее. Вы же только что рассказывали, что будет ОПЕК акт. И Саудовская Аравия, это страшно, будет наказана за свои дела. То есть, это, знаете, как вот, не знаю, отношения там между людьми, что вот там в прошлую неделю мы друг друга любим, потом ненавидим, угрожаем, а потом опять любим. Это же вызывает ощущение, что у самой Америки нет понимания, чего они хотят. Вот поставьте себя на место саудовских принцев. Это Америка, это какая-то, ну, не знаю, какой-то персонаж, который меняет свое мнение через каждую неделю.
И американские нефтяники даже, в общем-то, Байдену дали тут отворот-поворот, когда он требовал, чтобы они срочно распечатали опять эти законсервированные свои добычные вот эти вот мощности. Они говорят, ну, а где гарантия, что мы сейчас потратим опять деньги на расконсервацию, а у них нефть, которая вот этим фрекингом добывается, дорогостоящая процедура, а вы опять не откажетесь, потому что, в общем, вы с зелеными договорились.
Ну, совершенно верно. Байден пришел с какими лозунгами?
Зеленые,
что нефть – это вообще вредная штука. Он, значит, заморозил, точнее, вообще отменил проект строительства нефтепровода Keystone XL из Канады, чем, кстати, вызвал очень большое раздражение в Канаде и в американских нефтяниках. А теперь он говорит, знаете, американские нефтяники, а вы, оказывается, не враги человечества и Америки в частности, вы, оказывается, спасители Америки и прогрессивного человечества от страшной России. Все такие, что? Это вы говорите? А получается, вы не помните, что вы писали совсем недавно? И получается теперь, что как бы американские нефтяники не знают, что делать, то ли будущее за ними, то ли не за ними, поэтому Байден едет в Саудовскую Аравию, вместо того, чтобы сказать, вы знаете, мы тут пересмотрели курс, лучше будем добывать в самой Америке. Американская нефтяная индустрия, ее лоббисты, вот ее спикеры, там, лоббистские организации, они сейчас прямо пишут, как бы, мы вообще не понимаем, что происходит, так мы нужны этой стране, или мы не нужны, или теперь нужна Саудовская Аравия, или завтра нам скажут, что вообще ничего не нужно.
А вот эти все разговоры по поводу того, что это в контексте и газа, и нефти, значит, тут фон дер Лейн поехала в Азербайджан с Алиевым договариваться, политические аспекты не берем. Значит, Драги говорит, что у нас с Алжиром все круто будет. Катар там как-то машет рукой издалека, вроде бы тоже и про газ, там и про нефть, и все. В чем трудности для реализации вот этих вот планов полной замены Российской Федерации через вот эту масштабную диверсификацию поставок и нефти, и газа?
Ну, есть проблемы с добычей, с транспортировкой, с ценой. Добыча, транспортировка и цена. Ну, допустим, чтобы увеличить поставки из Азербайджана, надо сначала увеличить добычу в Азербайджане, то есть вложить деньги, подождать месторождение, да. Еще не факт, что там есть этот газ на самом деле.
Изыскать надо.
Проще сказать, что на Шах-Дениз-2 есть свободные мощности и свободные, точнее, ресурсы для будущего развития. Да? Да. А может, их там нет на самом деле. Дальше надо увеличить мощность трубы, дальше надо договориться о цене. Ну, то есть, ребята, время, деньги, ждите. А что касается Катара, ну, там тоже много есть нюансов. Для начала Катар говорит, что наши новые мощности будут только через несколько лет, а во-вторых, да, нам нужен 20-летний контракт.
Как минимум. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Давайте новости послушаем, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, финансового университета при правительстве. Ютуб-канал «Говорит Москва», да, мы снова в Ютубе вещаем. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста, для трансляции, что хотите, то и выбирайте. А Миш пишет, все нефтедобывающие страны не могут стрелять себе в ноги, из-за низких цен придется консервировать скважины. И события весны 2020 года, когда нефть была с минусом, тому подтверждение. Так, Запад сам все подстроил так, чтобы выстроилась именно такая ситуация. Теперь бьют тревогу, 064-й говорит. И низкие цены не способствуют инвестициям в старые и новые разработки. А по поводу разработок, какие сложности сейчас встают перед Российской Федерацией в связи с тем, что иностранцы уходят? Там писали, про Сахалин-2 писали, и про то, что как бы Shell уходит тоже хоть там, в общем, каким-то образом какое-то имущество удается сохранять. Но все-таки как это сказывается на нашей отрасли?
Ну, вообще фундаментального какого-то падения добычи в России пока что нету. Наши друзья, в кавычках, из Международного энергетического агентства в марте нам прогнозировали падение добычи на треть.
Уже за 3 месяца оно там,
не...
да?
За март, они предлагали, за март. Оно не случилось. Да. Потом они прогнозировали в апреле, как вы догадываетесь, тоже не случилось. Потом они поняли, что что-то неправильно с их прогнозами. И, значит, признали, что, оказывается, падения добычи в России практически нет. Она к середине лета вышла почти на уровень, который был в середине февраля. Угу. Вот. Но есть отдельные проекты, которые сильно пострадали. Это, например, «Сахалин-1». Там, по всей видимости, есть какие-то технологические работы, связанные с вот шельфом с оборудованием. Да. Там Exxon фактически занимается такой, ну, вынужденной, да, в какой-то степени. Компанию тоже давят американские власти, как бы саботажем таким занимается. Угу. Но Юрий Трутнев, наш вице-премьер, признал, что там падение добычи произошло больше, чем в 20 раз. Ну, от нас потребуются усилия, чтобы эти проблемы решить. Сахалин-2, поминавшийся вами, там, кстати, для сравнения все в порядке, потому что работает завод, производит крайне востребованные товары с ПГ, которые отрываются руками в регионе Юго-Восточной и Восточной Азии. Если вдруг японцы решат из проекта выйти или прекратить покупать газ оттуда, он элементарно найдет других покупателей, что, кстати, Японию и настраивает на то, чтобы вести себя прилично.
Это премиальный рынок все равно.
Да, японское правительство официально сказало, что мы очень просим наши уважаемые компании Mitsubishi и Mitsui перерегистрироваться. Mm-hmm. Потому что проект перерегистрируется с Бермудских островов в Россию. Вот, там, правительство говорит Японии, нашей компании, мы просим вас перерегистрироваться, остаться в проекте. Вот, так что глобального падения добычи нет. Есть отдельные проседающие проекты. Надо постепенно решать проблему со страховщиками, с теми компаниями, которые предоставляют услуги фрахта, то сейчас у нас, условно говоря, 2/3 наших морских перевозков обеспечиваются греческими компаниями, на которых, естественно, будут давить в ближайшие там полгода.
Арестовывать, как с одним из...
Нам поэтому нужно все-таки к этому делу готовиться. Танкером. У нас есть компания «Совкомфлот», которая одна все не вывезет, значит, надо искать наших партнеров в дружественных странах. С
каким флотом вообще была темная история, там они собирались продавать даже какой-то свой флот,
они хотя часть продали,
нам нужен он.
Они продали там часть старых своих судов, по всей видимости, оптимизируя контракты, чтобы и деньги получить, и чтобы не подставлять тех партнеров, да, которые не готовы с нами работать, и одновременно выискивая других партнеров, которые готовы работать. Ну, товар востребованный, поэтому, конечно, в конце концов вода дырочку найдет, но это не значит, что можно расслабиться и ждать. Так что здесь, да, надо приспосабливаться к реалиям. В конце года вступает в силу эмбарго Европейского Союза на закупку российской нефти морским путем. Угу. Это будет, конечно, сильный удар, поэтому какое-то падение добычи в России по итогам года неизбежно будет, наше даже правительство это официально признает, но, наверное, в пределах там нескольких процентов. Вот. Следующий год придется жить в условиях уже невозможности поставлять нефть в Европейский Союз морским путем, если, конечно, Европейский Союз
не решит... Что-то не поменяется, вот, да, только хотел сказать. Хорошо, а перспективы по сотрудничеству с Ираном? Потому что сегодня вот с помпой вот эта новость была опубликована, «Газпром» и иранская НИОК, видимо, так считается, да, изучают реализацию СПГ-проектов, строительство газопроводов. Насколько мы понимаем, что Иран на рынке нефти все-таки наш конкурент, так или иначе, по газу там крупные запасы есть этого газа, но страна в экспортном плане еще себя не реализовала. Вот как вы видите вот это сотрудничество с Ираном для нас лично?
Вообще Иран, наши отношения с Ираном, они очень амбивалентны.
Да.
То есть, с одной стороны, мы, безусловно, являемся партнерами, по целому ряду вопросов. То есть и Иран, и Россия – это страна, которая находится под американскими санкциями. Если Иран продаст России там беспилотники, без сомнения, это тоже будет для нас успешно и выгодно в этой ситуации сложившейся. Потому что Иран долгое время не мог развивать пилотируемую авиацию, на самом деле он неплохо продвинулся по беспилотникам. Дальше. Иран и Россия – партнеры по Сирии. Мы там вместе воевали, российские ВКС и иранские силы на земле. То есть да. Мы в значительной степени партнеры. Это не отменяет того, что мы конкуренты на рынках энергоресурсов.
Так.
Иран тоже страна очень самостоятельная. Она, например, не торопилась закупать российскую высокотехнологичную продукцию. Мы думали, что они, скажем, будут закупать сухой суперджет самолета или еще что-нибудь. Они тоже не торопились сделать. По нефти сейчас известно, что иранские компании вынуждены тоже давать скидку для китайцев, когда китайцы оказались в ситуации, что могут покупать нефть со скидкой из России. Поэтому я думаю, что будущее еще покажет, как именно наши отношения с ними будут складываться. Вспомните, был такой проект Набукко, который предполагали строить как раз сначала газ из Ирана, так сказать, в Европу. Он в итоге не реализовался. Ну, потому что Иран в очередной раз поругался с Западом, да?
Но есть проект,
но теоретически-то можно трубу построить. Сейчас Иран экспортирует газ в Турцию. Угу. Если они договорятся с Европой, то, в принципе, пройдет несколько лет, и газ из Ирана может идти в Европу, занимая то место, которое занимал раньше российский газ. Поэтому здесь для России требуется тонкая игра, такой тонкий, хитрый баланс наших интересов. Насчет 40 миллиардов инвестиций, это заявила иранская сторона. Я не видел пока, что пришел господин Миллер, там господин Сечин, сказал, что завтра мы все наши деньги дадим Ирану.
Нет, это вообще как коммюнике было выпущено.
Да, но то есть, и даже слово меморандум, что значит? Меморандум – это соглашение о намерениях, да? То есть, это такая вот рамка, в рамках которой мы будем обсуждать,
чтобы там
в будущем, может быть, какие-то варианты. Возможно, мир меняется. Возможно, если Россия действительно будет отрезана от западного рынка напрямую, там, через несколько лет полностью, да, может быть, для нас будет иметь вариант через Иран как-то деньги зарабатывать. Но посмотрим. Тут слишком много переменных. В самом Европейском Союзе, в Америке могут измениться, кстати, мнения относительно того, что нужно делать после выборов в Америке, после крушения ряда правительств в Европе, которое уже началось и будет дальше развиваться. Мир сейчас быстро меняется. Поэтому мы с Ираном отношения поддерживаем. У нас есть стратегическое взаимодействие. А как оно конкретно будет выражаться через год, через два, мы посмотрим по обстоятельствам.
Здесь же просто еще, скажем так, возникает ситуация, опять же, вот под санкциями Венесуэла находится, и американцам не удалось с венесуэльцами договориться, чтобы они свои заводы какие-то расконсервировали и снова им нефть поставляли. С Ираном сложная ситуация, американцы вышли из сделки, европейцы, помните, потеряли там уже свои миллиардные вложения как раз-таки в газовые и нефтяные проекты, вот, потому что опасались вторичных санкций со стороны американцев. И в итоге, как бы, здесь вопрос, конечно, дипломатии, не потому что тут шантаж, угроза, манипуляции, скорее всего, не сработают. А вот здоровые рыночные отношения, которые, ну, как кажется, Российская Федерация может Ирану предложить, то, в общем-то, это может сработать.
Ну, я думаю, здесь такая большая дипломатия, включающая себя энергетическую дипломатию, военную дипломатию и все остальное. То есть, я думаю, здесь будет какое-то комплексное решение, посвященное отдельно военным вопросам, возможно, в обмен на какие-то военные вопросы будут какие-то уступки по энергетике и так далее. Возможно, Россия как раз поможет Ирану защититься сейчас от потенциально нового давления, которое иранцы ожидали в случае прихода к власти республиканцев в Америке и так далее. Ну, это как бы реальная жизнь. Здесь нет каких-то, знаете, там, любовь или ненависть. Здесь вопрос рационального расчета и координации усилий для оптимизации результата.
Сейчас, по крайней мере, в иностранной прессе представляется попытка разрыва вот этого фундамента экономических связей между Россией и Европейским Союзом как нечто патовое, что после этого вообще ничего не будет. Но стоит вспомнить, что и сам этот фундамент, он же создавался там, опять же, по доставке газа в 60-е годы прошлого века, вот эта вся инфраструктура газовая создавалась. Понятно, что сейчас есть задача, как я представляю, там, у американцев, как раз заместить российский газ своим СПГ и тем самым эту инфраструктуру разрушить. Вот. А фундамент именно вот по продаже энергоресурсов. Насколько сложно для России, как вы считаете, с учетом наших расстояний до других, до соседей, как раз-таки компенсировать вот этот разрыв с европейцами, но перенаправить эти потоки на Индию, на Китай, на еще какие-то страны, которые готовы с нами сотрудничать. Вон Монголия сказала, а мы, может быть, да, тоже Северная, Сил Сибири-2 тоже может быть в 2025 году.
Ну, Монголия была бы рада, чтобы через Силы Сибири-2 через них построили, или Монголия это был бы способ зарабатывать на транзите, способ укрепить отношения с Россией и с Китаем, и способ провести собственную газификацию, у них там зависимость от угля, хотя уровень потребления газа потенциальный в Монголии, он очень низкий, потому что Монголия сама по населению очень маленькая,
да.
Там 3 миллиона будет максимум миллиардов кубов, хотя тоже как бы не лишний, но тем не менее. Если брать вопрос про перенаправление поставок. Значит, 60% российской нефти экспортируется морем. Раз экспортируется морем, то более-менее ситуацию можно решить. Она уже решается. Мы уже в апреле впервые, да, стали поставлять больше нефти в Азию, чем в Европу. Мы скакнули с 10-го фактически на 1-е, ну, либо 2-е там, поставкам нефти в Индию. Индия имеет население в 3 раза больше, чем страны Европейского Союза вместе взятых.
Да.
Правда, вот сейчас вот пишет Bloomberg, что в июле поставки несколько подсократились, но там могут быть ряд обстоятельств, связанные там с многими разными нюансами.
Они очень интенсивно закупали все.
Это не значит, что да, там это какое-то крушение, надо по итогам года смотреть. А там все равно результат огромный. Мы были на 10-м месте, скакнули на 1-е или на 2-е. Это все равно фундаментально. Причем этот рынок растущий, то есть там люди постепенно увеличивают благосостояние, они постепенно будут все больше и больше энергии потреблять, плюс Индия, она не озабочена зеленой повесткой в том формате, в котором, по крайней мере, Европа и озабочена. То есть нам даже в хорошем, ну, в обычной ситуации нужно было разворачиваться туда постепенно. А теперь уж тем более. Поэтому я думаю, что частично мы нефть переориентируем, но, может быть, не 100%, да, от того, что шло в Европу. По крайней мере, пока что, по-быстрому. Потому что 40% это еще шло по нефтепроводам. Дальше. Нам нужно строить новую трубу, разумеется. Она уже обозначена вице-премьером Новаком, будет называться ВСТО-3, Восточная Сибирь, Тихий океан, 3, в дополнение к имеющимся ВСТО-1, ВСТО-2. Но, опять же, трубу проще сказать, чем построить, это требует времени, да, требует где-то года 3. Что касается газа, там надо перенаправить трубопроводные поставки, которые сейчас примерно 150 миллиардов кубометров газа в год по прошлому году в Европейский Союз. Соответственно, сколько надо строить трубу? Ну, 3 года минимум надо строить силу Сибири-2, и то она пока что рассчитана где-то на 50 с лишним миллиардов кубов, а не на 150. Значит, надо эту трубу расширять, силу Сибири первую расширять, и надо будет о новых проектах думать. Это все с кондачка не решается. Я лично энтузиаст того, чтобы мы все-таки ускорялись в данном вопросе, потому что с украинской эта история длится уже больше 5 месяцев, контракта по силе Сибири-2 до сих пор нет. Я надеюсь, что заинтересованные, значит, стороны все-таки здесь сойдутся. Китаю тоже здесь надо, на мой взгляд, поторопиться, потому что их отношения с американцами могут, мягко говоря, обвалиться из-за тайваньского кейса, и тогда морские поставки газа и нефти в Китай, по крайней мере, по традиционным маршрутам, они могут, мягко говоря, оказаться в зоне риска, и тут неплохо было бы иметь, я уж так откровенно говорю, да, трубопроводные поставки из России. Поэтому, уважаемым китайским нашим коллегам, тоже имеет смысл об этом призадуматься.
Здесь же, наверное, еще стоит отметить как раз, что вот сейчас, во-первых, лента написали, что Путин прилетел в Тегеран, что он встречается сегодня с иранским руководством, а наверняка будут вот этот вот путь север-юг обсуждать. Это же тоже, ну, вот в Индию туда, проход через Иран к Индии, это же тоже выгодно для России.
Ну, там тоже, на самом деле, проще сказать, чем реализовать. Там много же инфраструктурных вопросов есть по поводу портов и так далее. То есть это надо много чего делать и по Каспийскому морю, и там, и по Волге.
И договариваться много с кем надо, кстати.
Да, да. То есть, ну, саму эту идею мы с вами название слышим, не знаю, десятилетия, а до того момента, когда это реализуется, мне кажется, еще долгое время пройдет. Мне кажется, что скорее трубы будут построены быстрее в Китае. Надо решать вопрос про морской экспорт. То есть свои страховые компании, свое судостроение. У нас пока судостроение, судоверь «Звезда», там, и объединенная судостроительная корпорация, они пока все наши проблемы решать не могут. Плюс значительная часть танкеров строится, но в формате, знаете, как «Лего» собираются, из чужих модулей. Значит, надо решать вопрос локализации. Это тоже очень большие усилия. То есть эта задача там, ну, на 10 лет. Это очень масштабная штука, быстренько не решается. А, кстати, вот когда мы с вами говорим про разделение на экономику, как декаплинг, да, Россия и Европа, энергетика – это важная составляющая. Да, она была основой, кстати, в том числе и нашего экспорта, и основой европейского благосостояния, потому что без российских энергоресурсов, относительно дешевых по сравнению с тем, что можно получить в альтернативы, европейская экономика дешевле, будет скатываться вниз по сравнению с, ну, и рецессию, вообще конкурентоспособность будет падать. И Европы в целом, и отдельных стран. То есть вот Германия будет как Испания в лучшем случае. Я не то, что в Испании жить нельзя, в принципе, нормальная страна, ради бога, но это уже никакой не лидер, ни экономический, ни политический, ни технологический. А промышленность будет сбегать в те страны, где энергия стоит дешевле. В Америку. В Америке вообще с удовольствием было смотреть на ситуацию, когда Европа вся такая слабшая от Америки, полностью зависимая. В Турцию, да, в Китай, само собой. Вот если Германия считает, что пусть теперь новым индустриальным лидером будет Турция вместо Германии, ну, скатертью Германии дорога, что называется. Кстати, я уже не говорю про то, что Германия теряет российский рынок сбыта для своих компаний. Мы же с вами наблюдаем, да, что были немецкие компании, не знаю, там, автомобильные, теперь у нас китайские вместо них.
Ну, да.
Которые сделали фундаментальный рывок с точки зрения качества своего. Потребительская электроника, не знаю, одежда элементарная, да, там российские бренды, ближневосточные, индийские и все прочее. Это же потеря рынка. Я думаю, что есть куча компаний, которые надеются, что там будет какой-то нормализация, и там через год они попытаются вернуться. Я думаю, что даже если политическая ситуация изменится, я не уверен, что их конкуренты просто пустят теперь на рынок.
Но наш слушатель 709 говорит, проблема в том, что страны Запада уже договорились к 35-му году постепенно отказаться от дизельного автопроизводства, и кому тогда будет нужна наша нефть? Как будто бы вот эти заявления европейцы к 2035 году, они не равны тем заявлениям, что у нас, говорят, мы в 2035 году на Марсе высадимся. Ну вот честное слово.
Ну а нас про 35-й год или про какой-то еще год рассказывали и до начала всего украинского кейса. То есть нам и так говорили, что вы нам не нужны, мы от вас откажемся.
Тогда как бы, но пока мы отказываемся, вы нам нужны.
Да, ну это тоже такая смешная история. Польша говорит, давайте запретим поставки российского газа, а Германия говорит, нет. Давайте увеличим поставки российского газа. Ну, это абсурд какой-то. Европейская комиссия принимала решение об отказе от 2/3 российского газа в текущем году. Uh-huh. Это решение не отменено. Ну, как это, знаете, больше бойтесь ваших желаний, они могут исполниться. Вот они и исполняются, эти ваши желания. Вы живете теперь без российского газа. Так радуйтесь, а не говорите о том, что это какая-то проблема.
А вы не видите здесь некого, вот в связи с тем, что этот энергетический кризис проявился вследствие санкций и так далее, это некий стимул для того, что зеленая повестка будет развиваться еще быстрее, потому что это вынуждено или нет?
Ну,
надо
видите,
что-то чем-то заменить
быстро. Что такое зеленая повестка? Вот Шольц говорит, мы увеличиваем потребление угля. Это зеленая повестка или не зеленая повестка?
Причем самого грязного угля.
Да.
Самого грязного,
и дешевого. Премьер-министр Испании сначала рассказывал, что надо запретить добычу газа на своей территории, подписал там документ, который запрещает добычу газа в Испании. Теперь они говорят, нужна какая-то самостоятельность, надо же как увеличить добычу газа. Ну, то есть это абсурд какой-то. Так надо было взрывать угольные станции в Мегаватт-Вэлли в Великобритании или не надо было их взрывать? Вот дадите сейчас на комментарии YouTube, посмотрите, все, кто писал, что мы правильно их взорвали.
Да.
Спросите у них, мы все-таки правильно их взорвали или неправильно? Потому что те, где
станции, не все так однозначно,
которые взорвали, те нельзя запустить. То есть зеленая повестка, она, понимаете, это вопрос какой-то квантовой физики, да? То есть вы либо верите с точки зрения наблюдателя. То есть реальность возникает в момент того, когда наблюдатель на нее смотрит. Если вы считаете, что какое-то далекое будущее за зеленкой, вы, конечно, говорите, что страшная Россия ускорила переход к зеленке. А если вы смотрите со стороны текущих людей, принимающих решения в Европе, то у вас как бы другая реальность, то нет, вам сейчас нужно увеличить потребление угля, газа, значит, нефти, найти альтернативу, отменить ограничения на иные инвестиции, переписать документы Международного энергетического агентства нашего самого любимого, который год назад писал, что не нужно инвестировать в новые нефтегазовые проекты. Это будут такие активы, которые, они говорят, stranded assets, то есть активы, которые типа уже как бы не нужны, которые будут вам только мешать, вас тянуть вниз. А что пишет теперь Международное энергетическое агентство? Нужно увеличить инвестиции в нефтегазовую индустрию. Ребят,
ну,
а что
вы еще... ядерная энергетика
спризнана, а что вы напишете атомная... еще, чего вам можно доверять? Я считаю, Международное энергетическое агентство просто потеряло как бы все, всякое доверие к себе. По атомную энергетику, ну, Германия говорит, мы ее закроем полностью в текущем году. А при этом, например, Макрон говорит, мы теперь будем ее снова развивать.
А Франция,
поэтому Франция
атоме,
сама...
Да.
Франция так увлеклась зеленкой, что она потеряла статус одного из лидеров атомной энергетики. У них сейчас половина флота, как говорят, этих самых реакторов, находится в плачевном состоянии. Франция была экспортером электроэнергии, сейчас она становится импортером, просто потому что вовремя не были вложены деньги в модернизацию французской атомной отрасли.
А вот про модернизацию любопытно. У нас сегодня поднималась еще в эфире тема вот этих вот санкций и турбины, этих злосчастных из Северного потока. Один, получается, да. Понятно, европейцы говорят, а вот надо все-таки починить. Шольц лично с Трюдо договаривался, потому что иначе это оружие Путина. Ну, вот эта вот вся история. Вот. Наш слушатель один написал, а в чем проблема? Давайте поставим турбины Северного потока 2 и продолжим вот эти наши Ладога и продолжим качать. Но мне кажется, это странным, потому что обслуживание турбин Северного потока-1 — это часть контракта, это условия по контракту. И будет странно, что если мы сами будем, нам мешают их обслуживать, и мы сами должны изыскивать средства для того, чтобы продолжать бесперебойную прокачку.
Ну, совершенно верно. К тому же есть решение Европейской комиссии, что надо сократить потребление российского газа в 2/3. Вот они сокращаются. Так радуйтесь, а не возмущайтесь этому. Это же ваши планы-то, а не чьи-то. А что касается оружия Путина, не знаю, вот Украина говорит, что как бы турбину вернули, и это как бы усиление Путина. То есть это как бы, опять же, квантовая физика, с какой стороны посмотрите, да? Вот Украина живет в реальности, что вернуть турбину – это усилить Путина, а Германия живет в реальности, что вернуть турбину – это ослабить Путина. Ну, вот как-то такая ситуация. Что касается Ладоги, ну, это просто другая турбина, там весь инженерик выстроен, что даже если мы хотели...
Это трубы разные все-таки, разные трубы.
Ну, проект инженерный, Да. Один есть, и проект инженерный другой. Нельзя взять просто кусочек и переставить. Это сложное инженерное решение. Весь инжиниринг был выстроен Сименсом под конкретные турбины. Поэтому даже если мы сильно хотели, поменять это не получится. Да и опять же, просто, а мы-то сильно хотим? Когда нам говорят, мы хотим без вас у газа жить, так, ну, живите.
Да, но вот вторая труба есть, можем запустить, там уже есть все запущено.
Есть, да, то, кстати, тоже вопрос, вы знаете, а запустить Северный поток-2 как бы, а зачем его запускать сейчас? Чтобы помочь ребятам пережить пару месяцев? Тогда дайте гарантию, что он будет использоваться в течение долгого времени. То есть, скажем, от нас хотят, чтобы вы как бы умерли, все эти ваши русские, пока в экономическом смысле, но пока вот вы нам нужны пару месяцев или там пару лет, тройку
еще
лет.
Еще живите.
Еще живите. А уверены, что нашей стороне именно так это нужно?
Ну, это возвращает нас с вами к дискуссии, а что такое предельные, что такое потолок цен на нефть, по которым, значит, по этим ценам мы согласны будем покупать у России эту нефть.
Да.
И даже будем признавать ее, ну, ладно, будем закрывать глаза на то, что она не демократическая.
Да. Ну, честно говоря, пока Елен об этом все рассказывает, вот, я думаю, что это вообще даже несерьезно хоть как-нибудь обсуждать до того момента, пока не выйдет какой-то европейский политик и скажет, и мы отменяем решение об эмбарго. То есть пока решение об эмбарго не отменено, то есть это просто абсурдно, потому что так вы собираетесь торговать с Россией оставшиеся несколько недель, у вас уже скоро люди из отпуска выйдут, когда там останется чуть-чуть уже до эмбарго, ну и все.
И все. Никаких вопросов. Но полтора месяца, это любопытно будет посмотреть, что там будет. Еще это обсудим, я думаю. Спасибо, Станислав Павлович. Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Ждем вас снова.
Спасибо.
Далее рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся.